Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Это пока ежедневный. Ну, пока вы спрашиваете, почему пока, ну, все меняется в этой жизни. Понимаете? Пока ежедневный дайджест, состоящий из новостей и мнений в самом разном виде. Спасибо большое, что вы пришли. Надеюсь, сейчас зрители соберутся. И я взял за такую привычку, что ли, пока зрители собираются, не переходить к новостям, а читать вам некоторый небольшой текст, актуальный, который отражает то, что сейчас происходит. Катя Катрикадзе, которая работает на «Дожде», она написала довольно интересный текст о предвыборной кампании. С чего я хотел бы начать? Ну, имеется в виду не американская кампания, а российская. Давайте послушаем, ну, посмотрим, что она говорит. В России стартовала предвыборная кампания. С каждой неделей на экранах телевизора все больше, еще больше Путина. Он как бы кокетничает с нами, а выдвижение еще не объявляет, но ничего. По просьбе верных, любящих граждан он так и быть согласится продлить свою безграничную власть. Ведь кто, если не он? Вы спросите, зачем нужна кампания, если нет конкуренции? А я вам отвечу, Путину все-таки хочется кого-то победить, пусть даже Григория Явлинского, и при этом представить свой неизбежный успех как триумф над англосаксами, их либеральной, разумеется, загнивающей идеологией, ему хочется массового одобрения. И поскольку война не зашла, ну, знаете, как говорят, что-то мне не зашло, то решено переключить внимание общества на нечто вечное, проверенное, гарантирующее успех. И они нашли, на что переключить. Гомофобия. То есть ненависть к определенной группе людей не подводит Владимира Путина вот уже который год. Тут ведь все просто. ЛГБТ в меньшинстве, их проще бить. Шутки про трансформеров и вот теперь трансформаторы, оскорбления уровня самой грязной ленинградской подворотни получают живой отклик. Так власть играет на низменных глубинных инстинктах плохо образованных людей, возможно, несчастных, ищущих в ком-то непохожем на себя виноватого в собственных бедах. Когда Путин говорит, геи тоже часть общества, и надо, мол, позволить им существовать, то это вовсе не оттепель. Наоборот, тут я отвлекусь и напомню вам, это вот, знаете, то же самое, что, например, говорить, ну, евреи, они, я знал одного еврея, был хороший человек. Пусть живут, хотя это не точно, потому что одновременно с подобными высказываниями становится известно, что 30 ноября Минюст, скорее всего, объявит движение ЛГБТ экстремистским. Надо ли говорить, что такой организации, как ЛГБТ-движение, не существует в природе? Ну, то есть нет структуры с разными отделами, департаментами и одним главным геем в качестве гендиректора, как нет мирового правительства и сионистского заговора. Но что мешает объявить их всех экстремистами? На самом деле российское государство выведет за пределы легального поля просто всех гомосексуалов, а также правозащитников, адвокатов, которые защищают ЛГБТ. И в случае необходимости будет сажать. Не одними же в самом деле ограничиваться иноагентами или сторонниками Навального, или противниками войны. Понадобится надавить на того или иного гражданина. Схема проста. Обыск, запрещенная литература, радужная ленточка, срок. В многочисленных кабинетах с портретом Путина на стене уже давно, не жалея себя, борются с пропагандой гомосексуализма. И любые новые запреты обязательно поддержат. Пусть всем известно, что и среди них далеко не каждый гетеросексуальный семьянин. Но этот фарс будет продолжаться, и чем выборы, тем более абсурдные формы он будет принимать. Свежая колонка о новом средневековье. Очень хорошо написано. Катя, молодец. Я ей напишу, что она очень точно, делала это. Пока еще собираются, как-то вяло собираются. Что сегодня, все работают или сегодня очередной футбол? Значит, Дмитрий Волчек, я вам рассказывал, это журналист «Радио Свобода», он занимается, пишет там про искусство и так далее, он курирует отдел на «Радио Свобода», который занимается сторонними авторами. Это очень интересно. Он давно живет за границей. Вот очень интересное наблюдение. С 1993 года я жил в Европе, приезжал в Россию как турист 2-3 раза в год, и меня тошнило от всего, вульгарных понтов, нуворишей, по-моему, нацистского отношения к трудовым мигрантам, памятника Калашникову, задорного тона журнала «Афиша» и дискуссии в эфире радио «Комсомольская правда» тошнило от того, что каждый второй прохожий на Тверской, вот эта замечательная фраза, носил видимые или незримые погоны. Я не мог понять, почему властителям дум эта патологическая жизнь кажется естественной, а тех, кто возмущается, считают невменяемой дымшизой. Не мог привыкнуть ко всеобщей покорности и уверенности в том, что в целом все нормально. В «Экспрессе», следующем из Хельсинки в Петербург, я с отвращением наблюдал, как пассажиры с лакейской учтивостью демонстрируют таможенникам приобретенный за границей сыр. По прихоти кремлевских садистов действовало эмбарго на ввоз продуктов из европейского сообщества. Никто и не думал роптать, но все приспособились. Это была не просто больная страна, а страна, сама ставшая болезнью. Болезнью заразной, неизлечимой, вроде проказы. У меня не было сомнений в том, что все это кончится полным истреблением любого инакомыслия, и государство залезет даже в те сферы, на которые оно пока еще не наложило лапу, вроде малотиражного книгоиздания. Но аборигены, уподобившиеся лягушкам, которые не замечали, что их решили сварить, медленно повышая температуру воды, говорили, что я фантазер, пессимист, и утратил понимание родной реальности. Ну да. Да. Теперь давайте немного послушаем без колонки, но вам будет слышно. Девочка с губами. Видите? Девочка с зубами. Да. Вильям Нетворк пишет, 60 лет назад убили Джона Кеннеди. Я вам хочу сказать, что Кеннеди, он же встречался с Хрущевым, и вообще вот это была такая оттепель и так далее, и так далее. И мы тогда жили во Львове, я был совсем молодым, считайте, мне было 10 лет, даже чуть меньше, минус месяц. И вдруг мы узнали все газеты по радио, что убили Кеннеди. И я вам хочу сказать, что это была вторая прямая трансляция из Соединенных Штатов Америки, когда его хоронили. А вот эта вот проезжающая машина с его телом и так далее, и так далее. Вот Гагарин был первая прямая трансляция из Соединенных Штатов, когда, если вы помните, это знаменитое, ну, оно и в кино есть, и везде, когда он едет на машине и машет рукой, и высыпали люди, он едет, по-моему, по 5-й авеню, и сверху как конфетти такое, я так и не узнал, что это такое, они кидали. И вот второе, это было похороны. Вот. Ну, вот это вот показали и больше ничего не показывали. Теперь слушаем разных людей, как они понимают жизнь. Вот девушка с губами, и она что-то объясняет. Я буду прикладывать телефон, я вам ее показал, и, значит, вам будет интересно, что она такое говорит. Так, вот она говорит. Короче... Катрин, расскажите, это ответ на комментарии Рубена. Катрин, расскажите, кого и по каким причинам не пустили в Россию? Мне казалось, что всех пропускают. Ну вот, давайте ее послушаем.
Мессенджеры, короче, досмотр конкретный. И это правильно, и это хорошо, потому что не нужно всякой хохлядской нечисти лезть в Россию, если она когда-то поддерживала нацистскую политику партии нашей убогой украинской власти. Вот, поэтому, что еще хочу сказать. Все, я счастлива, я в России, меня пропустили. Это действительно... Да, я кристально чистый человек. Это действительно тяжело, и тяжело именно ожидание. Мужчины все приветливые. Просто самый главный там шикарный мужчина, который нас везде пропускал, с детьми в первую очередь. И то надо, и то надо. И паспорта заберите, и проведите. Короче, ко мне отношение было шикарное. Одну женщину, например, досматривали полтора часа втроем, задавали по очереди разные вопросы за татуировки, за все. Ну, короче, слишком серьезный и сильный контроль. И это правильно. Я это полностью целиком поддерживаю. Мы с малышкой в России, мы счастливы, у нас все хорошо. И всем желательно, настоятельно рекомендую, думайте, что вы лайкаете. Потому что если вы были раньше за Украину, а потом переобулись и решили, что вам нужно ехать в Россию для какой-то вашей корыстной цели, то проверяют будут все. И ничто не останется без следа, так скажем. Поэтому правдеру.
Да, ну вот такая девушка, тот, кто якшался с нацисткой и так далее, и так далее. Значит, сейчас небольшой разговор. Вот вы видите парень вверху на фоне российского флага. На фоне российского флага. А внизу человек, который с ним разговаривает. Давайте послушаем. Замечательный диалог. Вот знаете, тут у меня есть небольшая проблема. Телефон, он, ну, наводка такая идет. Но вы уж меня простите, потому что действительно мне сейчас колонку искать не получится. Значит, послушайте их разговор. Вот этот мужик, который снизу сидит, он задает вопрос этому парню. И сейчас вы услышите вопрос этому парню. Ну, давай.
Что означает цвета твоего флага?
То, что этот верхний белый, то, что синий, это посередине, а то, что красный, это снизу.
И молчит. И с этим начинается истерика. А тот смотрит прозрачными глазами на него. Ну вот это интересно, 30 секунд, это, конечно, клиника, но вы должны знать, что эти люди существуют. Значит, сейчас я попытаюсь вам показать, сейчас, этого парня в начале. Значит, это с телеграм-канала Невзорова. Значит, посмотрите, сидит парень без рук, без ног. Нормально, да? И поехали.
Такой, какой есть, меня не сломать. И все потому, что я русский, я иду до конца. Я русский,
моя. Нормально? Я не все показываю. Я, ну какой смысл? Вот он обрубками этими. Я русский, я иду до конца. Ну да. Так, переходим к новостям. Вот это последнее, то, что я вам показал. Это, конечно, да, Ната Лупу пишет, пришел, блин. Я иду до конца, пришел. А убить все живое. Убить все живое. Не, ну так как царь, так и псарь. Вы говорите сейчас, Мария Бабичева, это какой-то фанатизм. Ну, убить все живое. Все живое должно быть убито. Ну вот, например, Марат Гельман, который у него, ну, он сделал галереи, там эти выставки, вот это вот все, что он делает в Берлине. А в Берлине еще живет Виктор Ерофеев, замечательный писатель, ну и, конечно, прекрасная Людмила Улицкая. Сообщает «Медуза». Писатели Улицкую, Ерофеева и Сорокина обвинили в антироссийской деятельности, потому что Марат Гельман выставил книгу с их автографами на аукционе в поддержку ВСУ. То есть они не знали, они просто расписались на книге. И эта книга, это самое. Теперь их обвинили в антироссийской деятельности. Писатель Александр Проханов, знаете, этот поэт насилия, это такой, как вам сказать, такой идеолог русского Хамаза. Ну, это вот Дугин и Проханов. Знаете, что он сказал? «Русский солдат под Авдеевкой и палестинский стрелок в Газе – это воины одного батальона, воюющего с Америкой». Ой. Правительство Финляндии закроет 8 из 9 пропускных пунктов на границе с Россией. Попасть в европейскую страну по суше можно будет только в районе Лапландии. Значит, суровое решение. И вы знаете почему? Потому что такая жуткую провокацию организовал Путин. Вы знаете, я вам вчера об этом рассказывал. Он, значит, они берут всяких там беженцев откуда-то, да? Ну да, уже закрыли. Короче говоря, происходит совершенно невероятная вещь. Такой, ну как вам сказать, если Лукашенко, он там crazy, что-то такое, да? Мало на это обращают внимание, на Лукашенко. И говорят, он делает то, что хочет Путин. Помните, как они штурмовали границу? То сейчас часть вторая. Но опять обосрались, понимаете? Почему? Потому что они делали? Они открывали ворота, выталкивали этих людей и говорили, вот вы хотели, вы идите, да, мы вас отпускаем. И закрывали ворота, то есть вернуться было невозможно. Ну, хорошо, вернуться невозможно, а эти их не пускают, как не пускали тогда поляки, помните? Они ринулись в Эстонию, Эстония их не пропускает. Я не знаю, что они там делают. Они детей держат, кричат что-то такое, какие-то марокканцы. В общем, короче говоря, к чему это привело, к чему обосрались? Потому что эти просто закрыли пропускные пункты. И все. Зачем это делать? То есть вот это вот такая, ну как бы гибридная война, это такая месть за то, что Финляндия вступила в НАТО. Но дело в том, что Финляндия, вы же знаете, финны, они спокойные, такие холодные. Значит, они просто взяли и закрыли границу. И оставили один переход. Ну, такой, значит, пеший. Не знаю, пеший, машинный, не знаю какой. Вот, НАТО Лупу пишет. Это граница с Мурманском. Вы представляете, как там холодно? Ну, пусть говорят спасибо Владимиру Владимировичу, что он такое делает. Да. Удивительно. Интересное заявление сделал сегодня зампреда Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов, а до этого член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболь. Я не знаю, вы можете этому верить, не верить, послать их. Это что-то из области фантастики. Власти заявили, что не будут проводить тотальную мобилизацию после выборов 2024 года. Ну, здесь я могу сказать вот эту украинскую поговорку, которую я несколько раз вам говорил, помните, да, «гівна варте». «Гівна» – это, ну, «гівно», вы знаете, что это такое, а «варте» – это «стоит». То есть то, что вы говорите, вот это вот стоит, вот этого предмета. Мы не будем нападать, у нас нет планов, мы не будем это сам... Ну, в общем, конечно... Оф. Смотрите, он мне пишет, что у меня проблема... Stream was ended of the destination, the kennel circuit... Та-та-та-та. В общем, какая-то есть некая проблема, но Роберт мне сообщит, если есть проблема. Там кое-кто написал, вот, там один человек написал, что стрим прерывается. Я не знаю, почему он прерывается. Ну, давайте пока работаем, да, значит, как. Но видите, он меня предупреждает, что там что-то такое есть. Поэтому не верю ни одному слову. И вы знаете, если власть говорит, что ничего не будет, значит, оно будет. При советской власти, вот люди старшего поколения, они помнят, что когда говорили, что вот это вот слухи, которые распространяют недоброжелатели, это безобразие, потому что с маслом у нас будет, у нас никаких проблем нет. И немедленно выстраивалась очередь за маслом. Об этом писал замечательный Михаил Михайлович Жванецкий. Так вот, значит, что говорит вот этот Соболев? Ни о какой мобилизации сейчас речь не идет. Не нужно ее проводить, нет такой необходимости. Мы должны восстановить боеспособность наших вооруженных сил за счет тех людей, которые добровольно сейчас идут на службу, заявил член комитета Госдумы Соболев. А по словам зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Муратова, это что-то из области фантастики. У нас там все сейчас и так нормально. На той стороне нет столько сил, против которых нужно бы объявлять тотальную мобилизацию. Вот нет их по определению и даже быть не может. Тотальная мобилизация даже не обсуждается нигде, ни в Министерстве обороны, ни в Государственной Думе, ни где-либо еще. Если бы я видел перед собой вот этого Муратова, то я бы сказал ему, что с тобой никто тотальную мобилизацию обсуждать не будет. Тебе просто придет вказивка сверху, что Путин сказал, давайте метите всех. Я не знаю этого человека, но должен это зачитать. Это написала Ларина. И это такой процесс, ну... В России опять избавились от талантливого и честного человека. Уволили основателя и бессменного руководителя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова. Только не спрашивайте, за что. От Михаила избавились как от чужака, который вечно лезет, куда не просят. То Серебренникова и Малобродского защищает, то против войны протестует, то за Беркович вписывается. Такому попробуй букву Z выбить на лбу, он сам того выбьет, кто рискнет его сломать. Миша, и черт с ними, все лучше, чем вписываться в этот блядский пейзаж. Так что поздравляю со свободой. И, кстати, она правильно написала. Теперь, почему я написал там тайная речь Пригожина. Значит, смотрите. За несколько часов до начала мятежа, 23 июня, Евгений Пригожин планировал выступить в Государственной Думе с шокирующей речью, обличающей Шойгу и Герасимова. Планировалось, что вместе с Пригожиным мог прийти тогда главком ВКС РФ Суровикин. Пригожин обращался к спикеру Думы Вячеславу Володину с просьбой разрешить ему выступить на мероприятии в Думе, но получил отказ. Тогда в атмосфере строжайшей секретности был подготовлен план, по которому Пригожин должен был проникнуть в Думу втайне от Володина и других начальников. Однако в последний момент все отменилось, и он предпочел действия заявлениям. Вот такая вот история. Насколько она правдива, насколько, что за источник и так далее. Но, в принципе, зная, так сказать, Пригожина с его эскападами, с его такой оригинальностью, это нетрудно предположить. Движение свободных граждан пишет: в Мелитополе насмерть отравили 3 офицеров ФСБ, 4-й в реанимации. Крысиный яд в водке. Вот такое вот, знаете, помощь нашим мальчикам. Вот это вот наши мальчики, им надо помочь. И мамочки начинают помогать. Вот в чатах. Привозить можно на Заейскую 12 по предварительному звонку, Юлия. Может, у кого есть пустые банки из-под смеси детской, знаете, нан вот это. Приму в дар неограниченное количество пустых банок из-под сухой детской смеси. Сам приеду, куда скажете, и заберу. В них будут упакованы новогодние подарки для бойцов на фронте. Сама банка очень востребована в окопах для защиты вещей от мышей. Заранее всем благодарен, в том числе за сарафан. А, ну, сарафанное радио. Можно звонить, Артем, раскидайте по группам и так далее. Понимаете, ничего в этом объявлении такого нет. Вот этот человек там любит свою Россию, и, может быть, он там патриот и так далее, да? А зачем они в окопах, где мыши? Что они там делают? А, они украинцев убивают, да? Елена Рыковцева стебается. А чего все обзывают ООН бессмысленной и прочее? А мне нравится смотреть, как они там эту Небензю по мордам. Она им бу-бу-бу, госпереворот, бу-бу-бу. А они, а ты агрессор, а мы за Украину, а мы ей помощь и прочее. И так наглядно, что они из разных стран, такой спектр солидарности публичный. И все это можно включить и слушать с переводом. Не-не, пусть будут. Да, Небензя, конечно, я думаю, что ему надо какое-то спецмолоко, ну, я не знаю, что-то. Ну, потому что и как он не шизанулся еще вот это вот все выполнять. Ну, конечно, у него такая специфическая внешность. Да, Рыковцева знакомая фамилия, это... обозреватель радио «Свобода», вы знаете, да, замечательное, много лет. Вчера на суде выступил Дмитрий Муратов. Я вот только не понял, на каком суде он выступал. Потому что Маша Слоним, которая написала это, она сегодня это выложила, а он вчера, но это не имеет значения. Он говорит про «Эхо Москвы». Это очень интересно. Очень интересно, послушайте. И «Эхо Москвы», он говорит. С «Эхом» вообще очень показательно к тезису о монополии. Радиостанция занимала много лет подряд первое и второе место в рейтинге по вещанию в Москве. «Эхо» закрыли, хотя этого не требовала даже генпрокуратура по решению менеджеров «Газпром-медиа» Костина, Голубева и еще кого-то еще. Частоту «Эхо» отдали концерну «Russia Today» – «Радио Спутник». Офис вместе с сортирами отдали «Russia Today» – «Радио Спутник». И название отобрали. И на каком же месте сейчас радиостанция, занявшая место «Эхо»? На 38-м из 41-го. При тех же частотах и сортирах. Эхо было на первом месте. Эти замыкают турнирную таблицу. Наглядно. Только монополия может себе такое позволить. Вещать бездарно в отсутствии конкуренции на любой московской частоте. Поэт Кисичев, которого вы хорошо знаете. Значит, там же в России сейчас, ну, с деятелями искусства, которые приняли сторону, значит, вот эти, вот этой войны и так далее, которые ездят на Донбасс и прочее, прочее. Ну, деньги, денег надо. Кисичев пишет: я тут посмотрел интервью Шахрина, вы знаете, Шахрин. Он так лампово по-домашнему оправдывает свое людоедство. Сидит такой дед, задвигает про свою советскую юность, про то, как они боролись и всего добились, за что боролись. И даже, как время показало, что за что-то лишнее боролись. Ой-ё, помните у него? Ой-ё, и так далее. А Евгений Сергеев пишет: меня больше интересовало, это он от души или от нужды прогоняет. Что касается его творчества, в нем никогда не было протеста. Все песни романтические, бытовые, так что понятия не имею, за что он боролся. Но это скорее бутылка кефира и полбатона. Хорошая фраза. Ну, понимаете, я не буду вам это читать. Но объяснить должен. Двое чуваков написали очень хорошую аналитическую статью по поводу того, что такое ислам. Значит, ислам, объясняют они, вы знаете, я религиозные темы не затрагиваю, нас слушают мусульмане и так далее. Я не занимаюсь вопросами вот... вопросами религии и вопросами национальностей. Это не предмет. Но они сделали исследование про нечто другое. Они спросили как бы себя, что такое ислам? Ислам – это религия? И стали Коран анализировать и так далее, и так далее. Я еще давно вам говорил, причем это не я. Я не читал Коран, мне это не интересно. Я просто не понимал, почему они себя так ведут, мусульмане. Почему у них все регламентировано. И помните, я вам когда-то сказал, что я прочитал, как один чувак приехал туда и там находился, ну, то ли в Эмираты, то ли в, ну, куда-то, в одну из исламских стран. И он сказал: ну, странная у вас религия. А местный ему сказал: это не религия, ты не понимаешь, что такое ислам. Ислам – это, и он просто сказал, это вот такая книга, которая регламентирует твое поведение и все нюансы твоего поведения. Что ты должен думать, как ты должен молиться, как ты должен относиться к людям, которые они там называют неверные, и так далее, и так далее. И это тебя сопровождает от момента твоего рождения до момента твоей смерти. Хорошо. Ну, может быть такое. Ну, может быть такая религия. Ну, может. Почему бы нет, всякое бывало, да? И вот эти ребята, двое, я не помню, то ли британцы, то ли французы, ну, европейцы какие-то, они объяснили, что это не религия в том смысле, как мы с вами привыкли к известным религиям. Это политическое течение. Вот сродни большевизму или фашизму. Я никого не хочу оскорбить. Что имеется в виду? Что вот как при большевиках, помните, должна быть комсомольская свадьба, должна быть там что-то, вот это вот все, понимаете? Сначала ты пионер, комсомолец, там октябренок и так далее. В общем, короче говоря... Все вот это вот, это политическое течение. А они называют это религией. Еще раз, это не моя тема, я вам просто объясняю, как бы с чем я с этим согласился, с чем мы имеем дело. Вот мы имеем дело вот с такой вот историей. Но если большевизм, ну, так сказать, он ну, не был принят, да, просто люди были покорны, то ислам с его такими, значит, что захватить больше территории, расправиться с неверными и так далее, это работает. Вот почему эти муллы, они объясняют, значит, как они захватят все, и все будут покорены, и так далее, и так далее. Ну, что остается? Смотреть на это дело. Потому что я, например, к этой религии или политическому течению не имею никакого отношения. Кроме того, надо понимать, что это вот есть такое, я вам часто говорю, это большие числа. Понимаете? И, ну как, ну есть мусульманский мир, он есть более радикальный, менее радикальный, там есть Турция с Ататюрком, но, к сожалению, с Эрдоганом, да, есть какие-то страны, ну, в общем, короче говоря, вот все такое, понимаете? Но есть и Европа, которая, мне кажется, начинает, нет, Анна Маркс, от дохлого осла уши они захватят, значит, они вытесняют. И не говорите, что нет. Они вытесняют фактом своего существования всех остальных. При этом, что они пишут, интересно. Вот что такое мечеть? Мечеть, там сидит мулла, который рассказывает про, значит, вот эти священные книги, в которых это написано. И они считают, что это школа насилия. И что это надо закрывать. Не мой вопрос. Я никого не хочу оскорбить, я не сжигал Коран, хотя заранее извиняюсь перед Кадыровым, ну, вы знаете, надо извиниться, не знаю за что, но мне кажется, что Европа поняла, вот смотрите, Леопольд Дора говорит, на джихад есть крестовые походы. Я вам хочу сказать, Леонард Дора, что вы не раскидываетесь словами. Потому что нам еще не хватает религиозной войны. Вот там полягут все. Понимаете? Мне кажется, что это будет большая ошибка. И я так думаю, что европейцы не только делают Мерседесы и так далее, они еще умеют сделать, принять необходимые меры для того, чтобы этого не случилось. И я ровно за это. Почему я вам об этом сказал? Ну вот мы знаем, в Соединенных Штатах, там, в других странах, нету идеологии, руководящей идеологии, вот коммунистической идеологии и так далее, да? Но она предлагается. Предлагается тем человеком, который сейчас поярче Путина. В Конституцию России необходимо прописать государственную идеологию, заявил глава СК России Бастрыкин. Он считает, что работа по изменению Конституции должна быть продолжена. Это очень... Ну, как? Если надо, то они примут. При этом это не будет большевизм. Это будет такой, знаете, ислам, только не с... не с, как бы, где будет не написано слово «захватить», а будет все через мир. Вот такой кодекс строителя коммунизма. Это вот такое вот, ну вот Иран, в принципе, это же капиталистическая страна, у нее капиталистическое хозяйство. Но если ты это самое, тебя забивают камнями. Сейчас очень много видео по этому поводу, вот прямо как это делается. Или 15-летнему парню за то, что он во время молитвы сидел в наушниках и слушал музыку, ему отсекли голову. Тоже есть видео, пожалуйста, посмотрите. Поэтому, наверное, к этому идет дело. А то, что записано в Конституции, очень, знаете, увидеть в Конституции очень трудно развидеть. Ведь как ни парадоксально, да, они на купюрах новых, 100-рублевых, не нарисовали новые территории. Но у кого поднимется рука, и что это должен быть за человек, который потом, когда украинцы победят, с Западом, без Запада, вычеркнет из Конституции эти территории. Ведь Путин знает своих людей. Вся страна встанет на дыбы. Это наше. Серафима, 13-я статья запрещает идеологию. Серафима, вы прекрасны, запрещает. Конституцию обнулят еще раз, еще раз, еще раз. Все будет в порядке. Министр очень серьезная история. Ну как? Ну что значит серьезная? Вы понимаете, вот почему существует моя передача? Она паразитирует, по сути, на сумасшествии. Я как пресс-секретарь психиатрической больницы. Я пресс-секретарь сумасшедшего дома. Проходит день, приходит Гонопольский, который рассказывает, чего происходит в сумасшедшем доме. Каждый день, и мне хватает материала на часовую передачу. Министр обороны России пытается подавить истерику, вызванную наступлением Украины на Мелитопольском направлении. Шойгу накануне выступил перед коллегией Минобороны, заявив, что российские войска предотвратили все попытки десанта на Херсонском направлении. Я сейчас не в Украине, не в этих новостях, но могу вам сказать, что там расширили плацдарм на левом берегу, и это очень, очень важная история. Вот интересная история, которую я вам сейчас расскажу. Помните, когда, ну, в общем, не смогли, не посчитали нужным и так далее, предложить Украине либо дорожную карту, либо что-то там еще на вот этом саммите, который был, вступление в НАТО, то там был некий договор, который все, вернее, ну, договоренность, которую практически все посчитали фейком. А именно, что до вступления в НАТО Украина будет заключать двусторонние договора на ее поддержку. И все сразу сказали, ну это Будапештский меморандум. Запад сказал, нет, не меморандум, а реальные договора. Это меня страшно заинтересовало, и я стал, так сказать, бегать и спрашивать, а что это вообще обозначает? Выяснилось, что это обозначает, ну, приблизительно то, что есть между Америкой и Израилем, только чуть по-другому. Между Америкой и Израилем и, например, Америкой и Тайванем. Что имеется в виду? Вот, например, 10 лет. Ну, за 10 лет Украина может вступить в НАТО. Ну, или так, или так. Значит, 10 лет государство садится за стол переговоров с Украиной, и Украина говорит, что вы нам можете давать? 10 лет, только реально, чтобы мы понимали. Мы вам дадим 20 снарядов, дадим 5 рублей и так далее. Записываем, заключаем договор двусторонний. Этот договор утверждает парламент, там кто надо, тот утверждает. И начинается, вот Украина тогда понимает, эти дадут столько, чего не достает, там, того не достает. Америка, давай мы с тобой тоже подпишем этот договор. И вот, я, понимаете, как бы, ну, все забыли об этом. Потому что все помнят Будапештский меморандум, в общем, который не сработал и который, в общем, из-за которого война. Руководство Европейского Союза. Ой, спасибо большое, 5 чашек кофе из Израиля. Я благодарю вас. Слушайте внимательно. Руководство Европейского Союза представило странам-участницам концепцию, в которой говорится о долгосрочных обязательствах ЕС перед Украиной в области безопасности, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в основу проекта заложены следующие принципы. Это очень интересно. Предсказуемая, эффективная, устойчивая и долгосрочная военная поддержка Украины, мобилизующая оборонную промышленность ЕС. То есть они будут давать деньги своим для того, чтобы выпускались там снаряды туда-сюда. Усиление борьбы Украины с кибератаками и гибридными угрозами, а также дезинформацией. Поддержка в разминировании территории. Помощь в проведении реформы, необходимых для вступления в Евросоюз. Содействие Украине в контроле за оружием и противодействие его незаконному обороту. Обеспечение ядерной безопасности. Обмен разведывательными данными и спутниковыми снимками. В документе сказано, что поставки оружия будут по-прежнему осуществляться через Европейский фонд мира, который финансирует за счет взноса стран-членов ЕС. Послы стран Евросоюза обсудят проект документа на этой неделе. Понимаете, ну это серьезно. По сути, вот эти вот пункты, они охватывают все. Я не знаю, может быть, что-то там они не охватывают, но это уже там специалисты, дипломаты и так далее. Понимаете? Интересная, очень интересная история. То есть и она, по сути, может быть мотором для заключения подобных договоров с другими товарищами, значит, которые на стороне Украины. Куда не входит Словакия и куда не входит Венгрия. Я пока еще не понял, мне надо посоветоваться с моими коллегами более умными, значит, и послушать некоторые сливы для того, чтобы понять то, что сегодня опубликовала Deutsche Welle. Зеленский заявил в интервью Fox News, трамповским каналом, что готов обсудить с Трампом его предложение по перемирию между Российской Федерацией и Украиной. Но Украина не отдаст России Донбасс и Крым. Да, мы можем остановить эту войну, если отдадим России Донбасс и Крым. Я думаю, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план. Ну, здесь, понимаете, здесь можно как бы от простого, что вот он говорит, я знаю, как остановить войну за 24 часа, и он это все говорит. А потом, например, когда он станет президентом, он скажет, вот я же предлагал, сейчас вам оружие давать не буду, потому что я вам предлагал закончить войну, а вы мне не верили, понимаете, вы бегали, целовали Байдена в задницу. А вот у меня реальный план. А Зеленский скажет, какой? Он говорит, а теперь никакой. Потому что я на вас обиделся. Может такое быть? Может. А может быть действительно у него какой-то интересный план. Он же сказал, что за сутки остановит войну. В принципе, он говорил, что он предлагает. Он предлагает заморозить войну и, так сказать, что прекратились военные действия, и сильно укрепить Украину, чтобы не было расширения этих территорий. Ну, там НАТО и так далее. Я не помню его позиция по НАТО. Он чего-то такое говорил. Зеленский протянул руку дружбы. Теперь перевожу с украинского. Белый дом опубликовал рассекреченную информацию во вторник, которая подтверждает, что российский ЧВК «Вагнер» собиралась привести систему противовоздушной обороны либо Хезболе, либо Ирану, как сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Кирби. Он сказал, что Вагнер собирался сделать это по указанию российского правительства. Ну и так далее, и так далее. СА-22, ну, в общем, короче, собирались, я не знаю, дали или нет. Не знаю. Сейчас. В подтверждении некоторых вот этих вот размышлений, вот этих двух журналистов, которые сделали анализ по поводу ислама. Самое популярное имя для мальчиков в Люберцах Московской области – Мухаммад. В Московской области приток мигрантов мусульман из Средней Азии, низкая рождаемость среди коренных жителей привели к появлению имен Мухаммад, Амриддин, Фатима и Бибисоро. В лидерах рейтинга новорожденных россиян сообщил Люберецкий ЗАГС. Потом приток эмигрантов – основной компонент прироста населения Московской области. Было написано в материале на официальном сайте администрации Люберец. Коренные жители региона все реже заводят более одного ребенка. Также область лидирует по уровню абортов. В мусульманских семьях ситуация обратная. В каждой семье в среднем насчитывается по 2,6 ребенка. Ну, это смешная фраза, но просто они разделили. Более половины трудовых мигрантов Московской области уже смогли получить российское гражданство по факту рождения своих детей в России. Вот что я хочу сказать по этому поводу. Вы знаете, что я очень ценил Глеба Павловского как политолога, который смотрел вперед, смотрел далеко и так далее. И я помню тот знаменитый его последний эфир, когда он сказал, вот этот эфир был на Эхе, он сказал, что, понимаете, войну легко начать, но потом, ну, если говорить одним словом, будет очень много неожиданностей. И они будут совершенно не в тех сферах, в которых их ожидает. Вот вам, пожалуйста. Потому что мы же понимаем, как работает этот механизм. Всех отправили убивать украинцев, понаделали им льгот. Герои, парта, значит, салют пионерский, что-то там такое. А надо же улицы убирать, надо работать, надо собирать китайские москвичи. И помните, Путин сделал упрощенное получение российского гражданства. В этом был замысел. И, надеюсь, вы понимаете, какой. Который сейчас они пытаются реализовать. Они ловят мигрантов, которые получили российское гражданство, и отправляют их убивать украинцев. И что? А кто будет москвич собирать китайский? Короче говоря, вот понимаете, все говорят, что Путин плохой стратег, но гениальный тактик. Вот это в очередной раз подтверждается. Понимаете? Это в очередной раз подтверждается. Он... Они вот там решили, что все сработает, а оно не сработало. И теперь срабатывает так. И что будет дальше, совершенно непонятно. Майя, послушайте, хватит уже вспоминать, что Павловский далеко смотрел, если пошел работать в администрацию. Ну, хватит уже, потому что я вас забаню. Заезженная пластинка. Павловский был в администрации Путина. Он ушел оттуда. Далеко смотрел. Меня это бесит, поверьте. Не хотелось бы. А, очень смешно. Значит, Морозов, Саша Морозов, который я вам читаю, вчера его читал. Значит, он говорит. Я сказал, видишь, тут написано Александр Морозов, политолог. Это написано в решении Министерства юстиции Российской Федерации. Раньше любой мне мог сказать, ты не политолог, а говно. А теперь я могу ответить, это у вас мнение. А Минюст РФ принял решение, что я политолог. И даже в итальянской газете написано «Un famoso politologo russo» признан agente straniera. И теперь даже на надгробном камне будет написано «Политолог». И внизу мелким шрифтом «Решение Минюста Российской Федерации». Ну, имеется в виду, что его признали иностранным агентом. Вот интересно, пишет рыжая израильтянка. Почитала некоторые комменты. Что я могу сказать? Что люди перестали стесняться выставлять себя на весь мир дураками. Да что там дураками? Идиотами. Объясняю для особо умных. В Израиле нельзя оставлять личное оружие и оружие, за которое ты несешь ответственность, без присмотра. То есть, либо носить при себе, либо хранить его в сейфе. Сейф хорош для пистолета. А куда девать автомат солдату, когда он приезжает на выходной домой, привозя свой автомат? Положить в сейф, которого дома нет, или под кровать засунуть? Наши мальчики и девочки, приезжающие домой на день-два из армии, приводят с собой вот эти игрушки. Они же молодые люди, им хочется встретиться с друзьями, вот ходят по улице в штатском, но с оружием. А некоторые молодые люди в свой выходной от армии день, особенно те солдаты, кто считаются одиночками, живущие в Израиле без родителей и родных, есть таких много, они приезжают из других стран, чтобы отслужить в Цахал. Они подрабатывают и официантами. Вот почему они могут обслуживать клиентов в кафе, имея за спиной автомат. Только дикари не понимают этой специфики нашей мирной, в кавычках, израильской жизни. Теперь переходим к несколько научным новостям, несколько штук. Стих сегодня будет хороший, интересный. Можете себе представить, что самое... Вот я вам показываю. Видите, человек стоит, и там какой-то дворец спорта. Самая большая семья живет сейчас в Индии. У мужчины 39 жен и 94 ребенка. Ну, что делать? А, вот это вот смешно. Я думаю, Роскомнадзор все сделает. Значит, вы знаете, что продаются ноты. Вот вы были в нотном магазине, наверное, когда-то, я не знаю, они сейчас существуют. О! Дмитрий Кузьменко. Бесит, забаню, опять хвост задрал, но кофе клянчить не забудет. Кузьменко, прощаюсь с вами. И чтоб Кузьменко здесь не было. Не понравилось Кузьменко. Понимаете? Хвост. Значит, и вот ноты. Вот я когда учился в музыкальной школе на пианино, то вот ноты. Вот знаете, тонкие такие, и там ноты, слова и так далее. В Украине тоже есть это. И, конечно, нанесен смертельный удар. Смертельный удар Роскомнадзору. Я вам сейчас покажу вот это. Смотрите. Косенко. Гей в нашем селе. вот если перевести, гей у нашему селі. То есть в этом селе для хора в сопровождении фортепиано, украинская народная песня. То есть, конечно, в Украине только геи и фашисты, потому что даже народная песня про гея. На самом деле гей – это как ох, понимаете? Ох в нашем селе. Или ух в нашем селе. Вот если так просто переводить, примитивно. Поэтому, значит, смешно очень. Стругацкие. «Обитаемый остров» книжка. Это было жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, заботливо отобранной дрянью. Эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио, телевидение и излучение башен. Ну, имеется в виду наши пропагандисты. А знаете ли вы, почему астронавты, вот когда прилетают, и знаете, вот они садятся, почему их несут, почему они сами не могут пойти? Ну, они побывали там и так далее. Многие отвечают на этот вопрос, знаете как, что у них ослабли мускулы, но дело в том, что ну, за 3-4 дня мускулы не могут ослабить. Тем более у них тренажеры есть, понимаете. Оказывается, не поэтому. Я не знал. Это происходит потому, что в космосе нет гравитации и нет ориентирования, где вверх, где низ. Человек в космосе не понимает в невесомости, где вверх, а где низ. А сенсор вот этого понимания находится в ушах. Именно этот сенсор определяет, где вверх, где низ. И он отключается в космосе. Но он не работает. Поэтому, когда они назад прилетают, они не могут ходить, потому что у них нет ориентирования. Они видят, где верх и низ, но эта штука не работает, и они заваливаются. Понимаете? Так вот, что интересно. Для того, чтобы это восстановилось, нужна неделя или даже месяц, чтобы включились эти штуки и сообщили человеку, что все нормально, что он находится в гравитации. Уникальная история. Ну и шутка. Хорошая очень. От двукратной олимпийской чемпионки по метанию копья ушел муж недалеко, на 79 метров и 42 сантиметра. Хорошая штука. Ну, теперь стихотворение. Вы знаете, я люблю вам читать песни, а эта песня, она прекрасна тем, это тоже... Песня, которая пелась за столом, если я не ошибаюсь, это либо из фильма «Девчата», либо из фильма «Весна на Заречной улице». Значит, эту песню написал текст к ней Алексей Фатьянов. Люди старшего поколения знают этого поэта. Он родился в 19 году, умер в 59-м. Что интересно. Вот понимаете, есть это такая песня, вот есть поэты, которые пишут песни, на, так сказать, стилизованные под народные. Но для этого надо, так сказать, быть поэтом. И вот деревня, ну или городок какой-то и так далее. И вот Фатьянов написал такой, ну, блистательный текст к известной песне, которую люди старшего поколения, конечно, вспомнят. А я прочитаю. «Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чист и не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Мне б ходить, не унывая, мимо вашего села, только стежка полевая к вам навеки привела. Ничего не жаль для милой, и для друга ничего. Для чего ж ходить вам мимо, мимо взгляда моего? Я работаю отлично, премирован много раз, только жаль, что в жизни личной очень не хватает вас. Для такого, вот это самое, сейчас будут четыре строчки, просто гениальные. Для такого объяснения я стучался к вам в окно пригласить на воскресенье в 9:45 в кино. Из-за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем. До чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я, как без сердца, жить не в состоянии». Ну вот здесь пишут, что это «Свадьба с приданым», куплеты Курочкина. Ну, раз вы так пишете, разные люди, ну, послушайте меня. Это высокий класс. Это высокий класс. Для такого объяснения я стучался к вам в окно пригласить на воскресенье в 9:45 в кино. Спасибо вам большое. Я благодарю вас, что вы были с нами. Завтра у меня переезд, но все указывает на то, что завтра эфир будет. Киньте, пожалуйста, в меня кофе, если будет. Киньте рубли, станьте моим патроном, если сможете, если есть желание. Поставьте, пожалуйста, лайки. Я благодарю вас, что вы были со мной. Рекламируйте меня, я буду вам очень признателен, ну, чтобы больше людей знали о моем стриме.